до Рождества Христова. Возможно, эта дата мало что говорит вам, но для современной цивилизации это поворотный момент. Этот год считается годом начала или рождения науки. И эта дата известна всему научному миру только потому, что в мае 585 года первый раз в истории человечества было предсказано солнечное затмение. То, что раньше для людей представлялось загадкой, непонятным явлением, совершенно непредсказуемым, греческий мудрец, которого звали Фалес Милетский, рассчитав, предсказал. И Фалес считается основателем современной науки, в том числе отцом современной философии. Он был одним из семи мудрецов, которые считаются основателями всей человеческой мудрости, по крайней мере, всей западной цивилизации. Фалес жил в то время, когда не было произведено еще ни одного научного открытия. Еще не было Пифагора, еще не было Ньютона, Эйнштейна. Люди ничего не знали ни о гравитации, ничего не знали об электричестве. Никто ничего не знал о составе нашей материи, из чего мы все состоим. Не знали ни о космосе, ни о небесной сфере, ни о движении тел. Все, что было вокруг человека, представлялось ему загадкой. И, конечно же, для думающих людей, для таких как Фалес, для них было большим желанием понять этот мир. И Фалес, как и многие другие думающие люди, пытался ответить на три основных вопроса, которые волновали людей того времени. Первый вопрос заключался в том, что я вижу вокруг себя, что это вокруг меня, что существует на самом деле. Потому что люди понимали, что есть что-то, что происходит в моей голове, что не является, возможно, реальностью. Но есть точно те вещи, которые я могу пощупать, могу ощутить их, могу их слышать. Все, что существует. Что же из этого существует на самом деле и почему оно существует? Из чего оно создано? Второй вопрос, который задавал Фалес. Почему все движется? Или кто двигает этим миром? Люди понимали, что вещи не двигаются сами по себе. Есть что-то, что заставляет этот мир, солнце вставать, заходить, дождь капать, ветру дуть. Что является двигателем этого мира? И третий вопрос. Откуда берется жизнь? Как она поддерживается? Кто дает эту жизнь? Что это за загадка? Как я могу объяснить существование этого мира? Откуда он произошел? Люди, которые знают английский, конечно же, знают, что означает слово universe. Вселенная в нашем переводе. Да? Мы называем этот мир Вселенной, потому что она населена. У нее Вселена. Но слово universe, или у нас есть слово университет, это однокоренные, происходит из двух частей. Unity или union, единство, и versus. Различия. Вот почему мы называем университетом то заведение, где разные дисциплины, которые изучают разные части, математика, физика, химия, разные по своей природе, объединены в одно целое, чтобы объяснить этот мир. И греки также называли этот мир universe. Единство разных вещей. Вот что пытались понять такие люди, как Фалес. И они исходили из того предположения или надежды, что этот мир имеет порядок. В нашем лагере в этом году мы сделали невероятное. Мы сделали подземный город, в котором дети проходят испытания, причем каждое новое испытание совершенно не похоже на то, что было. Они заходят в одну комнату, и им нужно искать в песке ключи, потом нужно найти этот ключ, открыть замок, они попадают в другую комнату. Там совершенно другое. Там темнота, там какое-то болото из веревок, его нужно пройти. Затем, когда ты проходишь его, ты попадаешь в объемный лабиринт, где тебе нужно с фонариком ползать. И так далее. Каждая новая комната совершенно новая реальность, не похожая. Ты не знаешь, что тебя ждет следующее. Мы живем с вами в мире, который имеет порядок, имеет хоть какое-то подобие предсказанности. Мы живем с вами, ожидая, что мы проснемся завтра утром, и на небе будет солнце. Представляете, как страшно было бы нам жить, если бы мы не знали, или наша реальность постоянно менялась. Сегодня я засыпаю в комнате, завтра, к примеру, просыпаюсь не понять где, под водой. И Фарис исходил из той мысли, что мир имеет порядок, мир имеет закономерности, и я должен их найти, я должен их понять. И поэтому Фарис справедливо считал, что мир вокруг нас – это космос, а не хаос. Это порядок, а не анархия. Это симфония звуков, а не какофония, непонятное движение. И поэтому Фарис хотел ответить на третий вопрос. Он искал то вещество или что-то в этом мире, что могло бы объединить все эти различия. Что могло бы ответить на вопрос, откуда все произошло, из чего все создано? Или что движет, что привело в движение этот мир? Или что дает жизнь этому? И ответ, к которому пришел Фарис, он удивительный. Ответ был вода. Фарис пришел к выводу, что вода является ответом на третий вопрос. Почему же так? Фарис, наблюдая этот мир, видел, что все, что он наблюдает, оно находится в трех формах. Это либо твердое, либо жидкое, либо газ. И он искал то вещество, которое легко может сосуществовать одновременно в этих трех состояниях. И, конечно же, самый простой вопрос, самый простой кандидат, это была вода. Она может быть льдом, она же, это же вода, является жидкостью, и она же в какой-то момент превращается в пар. Когда Фарис задавал вопрос, что дает жизнь, что является основой жизни, опять он пришел к выводу – вода. Он смотрит на этот мир и видит деревья, цветы, и все растущее, оно умирает, если нет воды. Человек, если живет несколько дней без воды, он тоже умирает. Даже сам состав человека изнутри, похоже, что он состоит из воды. Что отвечает на вопрос движения? И опять Фарис пришел к выводу – вода. Фарис понимал, что ничто не движется само по себе. Если я хочу взять этот стул и переместить его туда, я прикладываю движение. Он не движется сам по себе. Даже сам я не двигаюсь сам по себе. Мне приходится двигать рукой, двигать ногой. Камни не подлетают в воздух и не перемещаются сами. Но когда Фарис видел воду, конечно же, он ничего не знал о Луне, ее способности вызывать приливы и отливы. Он просто видел прилив. Он видел, что однажды вода приходит, однажды она уходит. Волны. Он видел дождь, который падает с неба, но потом каким-то образом поднимается сам по себе туда. Поэтому Фарис пришел к выводу – вода. Она отвечает на вопрос движения. Конечно, Фарис был не единственным, кто пытался найти ответ на эти три вопроса. И в течение нескольких сотен лет появлялись один за другим тоже думающие люди, которые по-другому отвечали. Кто-то говорит: нет, нет, это не вода, это воздух. Воздух отвечает на третий вопрос – жизни, движения, бытия или происхождения. Потом кто-то предложил огонь, кто-то землю. Так возникли четыре древних элемента, благодаря которым существовала вся Земля. И все философы опять не могли их объединить. Опять Вселенная представлялась им вроде бы каким-то единством, но слишком много различий. Вы наверняка видели фильм «Пятый элемент». Может быть, вы даже слышали слово «квинтэссенция», такое умное слово. «Квинтэссенция» — пятая сущность или пятый элемент, которая должна была объединить все эти четыре важнейших элемента жизни. Так они и сказали. И, пожалуй, самыми главными или самыми важными людьми, которые еще до рассвета философии, до Платона, Аристотеля, тоже отвечали на этот вопрос, были два, на которых мы с вами остановимся. Парменид и Гераклит. Парменид известен своей фразой: «Все бытие существует, а небытия нет». Он известен благодаря своему утверждению, что все, что существует, существует. Нам это кажется очень просто и примитивно, да? Тавтология. Но на самом деле это одна из самых серьезных и глубоких философских мыслей. Все, что я вижу, на самом деле есть. И оно существует, потому что оно произошло из чего-то, что существует всегда. Не может быть так, что что-то когда-то, однажды произошло из ничего. Это абсурд. Все, что я вижу вокруг себя, в той или иной форме, даже если оно и изменено, даже если оно поменялось, оно имеет в своей основе чистое начало бытия. Поэтому все, что я вижу, должно существовать. Сегодня, к примеру, это современный вопрос. До сих пор им задаются современные люди науки. Откуда все произошло? И приходит к выводу, наверняка материя существовала вечно. Она не могла вдруг откуда ни возьмись взяться. Возможно, однажды, самое лучшее, к чему пришли сегодня, возможно, однажды, когда-то, все, что мы видим, было сосредоточено в одной маленькой-маленькой точке. Вдруг, однажды, в один момент, в среду вечером, оно взорвалось. Взорвалось и начало лететь в разные стороны, превращаясь в вот эти сложные образования, такие как планеты, элементы, которых мы до сих пор не знаем. Поэтому Минит говорил, все, что мы видим, все, что реально существует, оно должно быть, чтобы жизнь не превратилась в абсурд. Конечно же, он был не единственным умным человеком. И во времена его еще появился другой философ, который сказал так, все, что существует, меняется. Нет ничего, что находится в чистой форме, нет ничего, что можно назвать настоящим. Все меняется. Он известен своей фразой «Нельзя войти в одну реку дважды». Если вы делаете шаг в реку и затем хотите сделать второй шаг, вы не можете этого сделать. Потому что второй шаг, который вы делаете совершенно в другую реку. Мало того, что берег изменился, его чуть-чуть подмыло. Мало того, что вода изменилась, вы делаете шаг уже в другую реку. Вы изменились. В эту же секунду вы уже стали другим. Даже сейчас, с момента, когда я начал говорить, в моем теле произошли изменения. Что-то умерло, что-то прекратило свое существование, а что-то обновилось и что-то изменилось. И поэтому единственным четким и точным описанием нашего мира является слово «изменение». Поэтому Гераклит говорил, мы не можем сказать, что «я есть». Мы можем только сказать «Я становлюсь». Гераклит был уверен. Я не могу, никто из нас не может сказать, что я есть человек. Для Гераклита истиной было «Я становлюсь человеком». Мы имеем потенциал, который мы должны постоянно реализовывать. Для Гераклита никто из нас не является отцом. Мы становимся отцом. И мы никогда не станем. Мы будем в постоянном процессе изменения. Мы не можем заморозить. Вот почему Гераклит был одним из тех, кто на вопрос, что же это за существо, что за субстанцию, сказал огонь. Огонь отвечает на эти вопросы. Что такое огонь? Можете ли вы хотя бы на секунду остановить? Вы вроде бы видите его, вы понимаете, что есть, но вы не знаете, что это такое. Он постоянно меняется. Вот наша жизнь. Это огонь. Все постоянно меняется. Ход мысли Гераклита привел к тому, что думающие люди потеряли надежду иметь знания вообще. И мир погрузился, думающий мир, научный мир погрузился в такой скептицизм, где само знание чистое по себе, оно было утрачено. И, вы знаете, если бы не такой человек, как Сократ, который своей жизнью остановил это, Сократ, который находился во время, когда люди уже не верили в истину, они считали невозможно иметь знания. Зачем тогда этим заморачиваться? Живи, как ты живешь. Живи ради своих удовольствий. Живи ради того, что ты можешь пережить сейчас. И он ходил по городу, по Афинам и пробуждал. Он провоцировал людей, задавал им каверзные вопросы, провоцируя их к знаниям. Думаю, в конце концов мы знаем, что с ним произошло. Его заставили принять яд. Мир не мог выдержать этого человека, который не мог смириться с тем, что нет истины. Но даже приняв яд и умерев, Сократ оставил после себя двух гигантов, которых считают, в принципе, двумя философами, а остальные всех всего лишь комментаторами на них, Платон и Аристотель. Считается, что это единственные два философа, которые были вообще в человеческой истории. Все остальные, вплоть до современных, просто пишут комментарии на их труды. До сих пор даже современные гении, даже современные нобелевские лауреаты не могут ответить на вопросы, которые поставили Платон и Аристотель. И сегодня, даже проникая в глубины мироздания, проникая в глубины космоса, даже современные ученые говорят, мы не знаем, откуда произошел этот мир. Да, нам кажется, мы приходим к каким-то законам, мы проникаем вглубь вещества, но мы до сих пор не знаем, откуда это все произошло. И самое лучшее, что может сегодня предложить этот мир, это теория Большого Взрыва. Все взялось непонятно из чего. Или теория эволюции. До сих пор его блестящих представителей человечество не смогло ответить, найти на самые главные вопросы нашей жизни. Стал ли наш мир образованнее? Вроде бы да. Мы знаем больше. Мы понимаем больше. Стал ли наш мир технологичнее? Да. Стал ли он лучше? Нет. Стал ли он счастливее? Нет. Стал ли человек добрее? Нет. С развитием цивилизации, с развитием человечества мы наблюдаем, что зло продолжает существовать. В одном месте люди переедают, в другом месте миллионы людей умирают от голода. Люди, цивилизованные, в белых рубашечках, знающие, читающие наизусть и цитирующие философов, так легко могут нажать на кнопочку и стереть с лица земли несколько тысяч или миллионов людей. Мир так и не нашел ответы на самые главные вопросы жизни. К тому времени, когда Павел приходит в Афины, существует несколько философских школ, о которых Лука упоминает две. В 17 главе книги «Деяния апостолов» мы читаем, что Павел, приходя в Афины и видя вот этот пессимизм людской, видя вот это отсутствие веры в истину, он поражен. И он ходит по городу, и как Сократ, он начинает провоцировать людей. Сперва он начинает с синагоги, потом с людьми, которые чтут Бога, затем он выходит на площадь и начинает спорить. И он проповедует им Иисуса. И на Павла обращают внимание представители нескольких школ. Мы читаем двух из них. Эпикурейцы и стоики. Эти школы, которые к тому времени уже бросили попытки найти ответы на вопросы Павла. Все, что они считали важным для жизни, это жить здесь и сейчас. И поэтому одни из них сказали, что мы не можем знать, что будет. Мы только можем знать, что здесь. Давайте жить сегодня. Давайте жить. В реальности существует только то, что мы чувствуем. Только то... А что мы чувствуем? Что является благом для нас? Это удовольствие. Поэтому давайте получать удовольствие. И поэтому одни из них, они поставили своей целью получать от жизни удовольствие и избегать того, что причиняет боль и скорбь. Поэтому сегодня вы можете читать или видеть в фильмах, или видеть вот эти греческие пиршества, когда люди приходили, столы ломились от еды, они ели, наедались, напивались. Затем они выходили на улицу, они засовывали два пальца в рот, они опустошали желудок, заходили внутрь и начинали опять наедаться. Потому что главной целью жизни человека было удовольствие. И прочее, и прочее. Другие понимали эту проблему удовольствия. И понимали, что если ты не получаешь удовольствие, тебя это раздражает. Но если ты постоянно получаешь удовольствие, оно надоедает тебе. Поэтому и в том, и в другом случае ты теряешь счастье, ты теряешь мир. Поэтому они пытались вычислить, где вот этот баланс, как и получить одновременно. Но ровно столько, чтобы тебе все еще хотелось. И быть счастливым одновременно в этот момент, но не быть пересыщенным. Лучшее, что могли предложить Афины ко времени Павла, это город, утерявший надежду в истину, и город, полностью отданный во власть идолопоклонству. Лучшие умы того времени проводили время в обсуждении какой-либо новинки, какой-то новой теории, чего-то нового. И главным критерием Интерес их был экстравагантность, нестандартное мышление, новизна. Сегодня мы встречаем это даже в церкви. Иногда я встречаю людей, которые находятся в постоянном поиске чего-то нового. Новая книга, новый проповедник, какая-то еще конференция, которая ответит на их проблему, они не могут найти. И как Павел позже скажет, люди, всегда учащиеся, так и не могущие дойти до познания истины. Эти люди ищут постоянную новизну, вместо того, чтобы взять и открыть Божье Слово, посидеть над ним недельку и найти ответ в первоисточнике. Поэтому Павел, проходя по Афинам, был поражен ни величию архитектуры, ни красоте скульптур, ни мудрому и изощренному политическому устройству государства, ни даже множеству философских школ. Он был под сильным впечатлением множества идолов, которых рождал этот город. И это все. Вот он, венец человеческой мудрости. Самые лучшие умы этого мира не смогли найти ответ на вопрос. Вот почему, став посреди Ареопага, апостол Павел обращается к собранию философов и говорит в Деяниях, 17 главе, с 26 текста. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Это он назначил время для человека и пределы для его обитания, чтобы они искали Бога, не найдут ли его, хотя он и недалеко от каждого из нас. И после этого Павел произносит одну из самых глубоких фраз в своих проповедях, потому что в нем мы живем, движемся и существуем. Он – ответ на наши вопросы. На вопросы бытия, на вопросы движения, на вопросы жизни. Ни вода, ни воздух, ни даже эта материя, ни этот мир. Бог в начале всего, и Он продолжает быть. Благодаря Ему до сих пор существует этот мир, связанный воедино. Им мы живем, им мы движемся и существуем. Было время, когда не было человека, когда не было этой вселенной, когда не было ни единого кусочка этой материи. Но всегда существует Бог. Как и Моисею однажды при встрече Бог сказал: «Я есть тот, кто существует. Я есть. Я есть сущий». Богу невозможно стать лучше. Бог не может стать умнее. Бог не может узнать что-то новое для себя. Усовершенствоваться. Он есть всегда. Он и есть. Это чистая первооснова нашего мира. Когда я учился в старших классах, наш учитель физики рассказывал нам о том, из чего произошел, или из чего устроен этот мир. Возможно, вы, те, кто еще учится в колледже, уже знаете чуть-чуть больше. Ко времени, когда я учился, наш учитель рассказывал, что мы с вами существуем из материи. Причем эта материя, ее можно разложить на маленькие частички. Мы слышали слово молекулы, они разные, из которых скреплено наше тело, скреплены камни, все вещество. И когда мы спрашивали, а из чего состоят молекулы? Говорит, о, я вам скажу. Не так давно мы узнали, что молекулы состоят из атомов. Атом по-гречески неделимый. Это неделимая частица до 1950 года, когда и атом смогли расщепить, разложить. Да, оказывается, и это не является самой маленькой частицей. На что же его разложили? Говорит, мы теперь знаем, что оказывается атом... Он делимый. Это не элементарная частица. Есть протоны, нейтроны, электроны. Вот элементарная частица. Причем, если вы возьмете устройство атома, вы поразитесь. Если вы представите его в виде города, а вы — это ядро атома, то ближайший электрон будет на периметре этого города, летающего вокруг него. Мы говорим, а что же в середине? Говорит, ничего. Мы с вами состоим из пустоты. На 90%. Мы не знаем, что между этим. Слишком сильные связи. И этот атом так сильно скручен, не понять кем. Связи настолько сильные, что чтобы отсоединить его или расщепить его, требуется колоссальная энергия. И когда эта пружина разрывается, высвобождается огромная энергия в виде атомной бомбы или водородной бомбы, которая разрушает все. И таким заговорщическим тоном говорит: «Ну вы знаете, есть теория, что даже и это не элементарные частицы. Есть такое слово «кварки». Говорят, что даже электроны и протоны, они состоят из более мелких частиц. Пока никому не удалось их расщепить. Я не знаю, возможно, вас уже учат тому, что кварки существуют. По крайней мере, я почитал в интернете, сегодня стандартные модели устройств этого мира, кварки, фотоны и бозоны, это более мелкие частицы, которые существуют. Да, кварки еще невозможно отсоединить, слишком большая энергия требуется. И недавно, 2 года назад, в большом коллайдере, где разгоняют по огромной траектории частицы и сталкивают их друг с другом, был определен бозон Хиггса. Вы, возможно, слышали, ему дали Нобелевскую премию. Он предположил его еще за 40 лет до того, как его на самом деле вычислили или отщепили. Бозон Хиггса считается частицей Бога, так его называют. Частица Бога, элементарная частица. Колоссальная энергия требуется, чтобы отсоединить его, да, и вывести его, и увидеть его. Но кто? Кто создал все это? Кто создал эти маленькие частички, которые как маленькие бомбы, сцеплены друг с другом, и зажал это в эту огромную пружину? Ученые говорят: мы не знаем. Они говорят: мы не знаем, кто поместил однажды этот мир в одну точку. Мы не знаем, кто привел этот мир в движение, вызвав этот взрыв. Мы не знаем, почему они до сих пор не разлетелись в разные стороны, почему они держатся друг за другом. Мы с вами знаем это. Апостол Павел знает это. Потому что Писание говорит им это. Богом держится этот мир. Благодаря Ему мы с вами не разлетелись в разные стороны. И стоит Богу хотя бы на секунду отойти в сторону, как весь этот мир перестанет существовать в принципе. Потому что в нем мы живем, движемся и существуем. Этот Бог, которому мы с вами поклоняемся, это Бог, который дал ответы на самые главные вопросы нашей жизни. Я очень верю, что все вы проходите через подобные мучения умственные и пришли к Богу не просто так. Пришли к Богу через этот перелом в своей жизни, когда вы отчаялись иметь веру в свой разум, когда вы не нашли ответы на главные вопросы вашей жизни, в мудрости этого мира, придя к истине Писания. Слава Ему за это. Аминь. Встанем и будем поклоняться Ему. Тобой, Господи, мы одним живем. Тобой мы существуем. И Ты есть причина всего того, что мы видим. И перед этим великим Творцом, перед этим великим Богом мы сейчас стоим. Господи, мы обратились к Тебе и познали Тебе. Не потому, что мы были умнее других людей. Лучшие умы этого мира так и не смогли познать Тебя. Все, что они могли увидеть, и все, к чему они могли прийти в своих очень глубоких и тяжелых размышлениях, это отчаяние. Господи, у нас есть надежда, у нас есть эта вера, у нас есть Ты. Это Ты даешь эту глубину. Это Ты заставляешь нас задумываться об этих вопросах. Славить Тебя, Господи, что Ты открылся нам таким немощным, таким ничтожным. Ты своим величием, живущим в нас. Поклоняемся Тебе.